Сны, утешитель души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселись вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Что ж, всех вас приветствую, поздравляю с тем, что очередная рабочая неделя подошла к концу. Это тоже большой праздник, вечер пятницы. Особенно для тех, кто сейчас стоит в пробке. Вот. То есть всю неделю работали люди, чтобы сегодня постоять в большой-большой пробке.
Черная пятница сегодня.
Да, ну ничего. Кстати, хочу сказать, что уже вроде бы и пробок-то на самом деле не должно быть слишком много, потому что уже и на дачу никто ездит.
Много.
Ездит, да?
На переезде авария, поэтому Люберцы стоят все.
Люберцы они всегда стоят любой день недели. Да, вот. Итак, значит, мы в прошлый раз с вами дошли до 16 главы книги Деяний, да? И поговорили о том, что апостолы, они имели, во-первых, мы сказали, что апостол Павел отправился во второе миссионерское путешествие, на этот раз сменился его состав попутчиков, спутников, потому что, к сожалению, у апостола Варнавы с апостолом Павлом произошло недопонимание по поводу того, что апостол Варнава пытался взять своего племянника Иоанна Марка, который отпал от них во время первого миссионерского путешествия, но апостол Павел посчитал, что брать его не надо, если он не проявил такой стойкости. Ну, вот это вот их разделение апостолов, оно послужило только пользе миссии, потому что, на самом деле, вот проповедь на Кипре тоже была уже важна и нужна. А Павел, в свою очередь, отправился во второе свое миссионерское путешествие, взять себе в помощи некого силу. Помните, именно эта сила в свое время пришел из Иерусалима после апостольского собора для того, чтобы убедить жители Антиохии в том, что не надо обрезываться и соблюдать закон Моисеем тем христианам, которые приняли христианство, будучи язычниками, да, минуя вот иудейскую веру, минуя вот эту стадию либо такого правоверного еврея, либо такого прозелита, да, то есть того, кто был обращен в еврейскую веру, в иудейскую веру. Так вот. И рассказывают то, что они пытались идти в Ассию, это один из таких регионов, но не были допущены Духом Святым, потому что было видение апостолу Павлу некого мужа македонянина, да, который просил прийти и помочь им. То есть, ну и мы с вами, по-моему, остановились на том, что вот этот муж македонянин, скорее всего, по толкованию святых отцов, был ангелом-хранителем македонского народа, что, по всей видимости, македонский народ уже был готов воспринять благовестие евангельское, и поэтому Господь вот таким образом направил стопы апостолов в Македонию. То есть, по сути, что теперь проповедь апостола Павла не ограничивалась Малой Азией, но уже, по сути, достигла и Европы. Да? Ну, потому что сейчас Македония – это тоже Европа. Итак, отправившись из Трады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день – Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии – колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Кстати, интересно, что если до этого повествование шло от третьего лица, да, то, что, ну, когда описывались повествования и деяния апостола Петра, апостола Павла, да, то обычно говорили «они». А тут, обратите внимание, уже идет повествование от второго лица «мы». Это свидетельствует о том, что начиная со второго миссионерского путешествия, апостол Евангелист Лука, который является писателем книги Деяний, также участвовал вот в посланиях, точнее, миссионерских путешествиях апостола Павла. И мы уже видим то, что вот мы и прибыли, да? Мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и все поразговаривали с собравшимся там женщинами. Ну, кстати, надо сказать, что для апостола Павла было традиционным сначала, что он шел к евреям и проповедовал, да, ну, это естественно, потому что сам-то апостол, мы вспоминаем Павел, он себя называл евреев из евреев, фарисеев из фарисеев, то есть действительно он болел за свой народ всей душой, потому что дальше он был законоучителем, таким ревностнейшим приверженцем.
Это он в синагогу вначале, да?
Сначала он всегда, когда он приходил в любой город, он старался идти в синагогу. В этом случае вот эта синагога находилась за городом у реки, молитвенный дом. Но там по преимуществу населения, ну, видно было не иудеи, вот в Филиппах, в основном иудейская община была представлена какими-то знатными женщинами, да, и вот с которыми поговорили апостолы. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, то есть это весьма состоятельная женщина, потому что багряница – это та одежда, в которой облачались представители царского двора, и какие-то видные чиновники. Да, это по сути, мы вспоминаем, Трафарь святым земле русской, там говорится о том, что якобы багряницу и висен, церковь твоя украсишеся, да? То есть, что такое багряница? Сейчас мы в это воскресенье слушали притчу о богаче Лазаре, и там было сказано то, что богач, он облачался в багряницу, да? То есть, свидетельствует о том, что у него было очень большое состояние. Причем там сказано, что он на всякий день облачался. То есть обычно даже вот когда очень дорогая одежда есть, то мы ее одеваем на праздники, да, какая-то есть у нас парадная одежда, и мы ее лишний раз не используем, да. А вот тут он каждый день ее использует. Это свидетельство о том, что даже если она износится, он спокойно мог ее заменить на новую. И вот, то есть, вот эта Лидия, она, сказано, чтущая Бога, видно, женщина благочестивая, она слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, как, что говорил Павел, да, то есть, что проповедь апостола пришлась ей по сердцу. Но это, опять же, не значит, что Господь кому-то отверзает и кому-то закрывает разумение, да, то есть, это тогда кто-то может оправдать из других, вот кто не уверил во Христа, сказать, что просто им Господь не открыл сердце, не отверз ему, поэтому они и не признали Христа, не стали христианами. Но на самом деле нет, тут смысл-то всегда таких слов, он очень простой, что если человек сам приготовляет себя, то есть если человек по сути является его сердце доброй почвой, да, то всегда будет плохо. А если же человек свою почву сердца не возделывает, то понятно, что у него и ничего не будет. То есть тут то, что Господь отверз, это значит, что что семя Божие упало на благую почву, да, и поэтому произросло плод. И она крестилась, и домашние ее, то есть обратите внимание, вот то, о чем мы с вами говорили, когда проходили по литургии китайского крещения, что крещение младенцев, оно в церкви было изначально, и вот когда мы говорим, что кто-то крестился со всем своим домом, домашнего, это свидетельствует о том, что вся семья, то есть, естественно, там были дети, несомненно. И она просила апостолов, чтобы они жили у нее дома, и она убедила их. Но действительно, ведь апостолы вели такой образ жизни странствующих проповедников, и поэтому и останавливались в основном там, где приглашали. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, то есть вот он продолжал апостол ходить в синагогу, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. То есть этот дух прорицательный был духом нечистым. То есть она была, бесноватой, одержимой. Да? И вот, но при этом, за счет того, что в ней находился этот дух,
Добрый вечер, это Владимир. Я хотел колонки взять.
Да, конечно, возьмите, да. Так найдите их. А где они здесь?
У вас дискотека?
Может, они на втором этаже, это...
Да,
нет, тут здесь их. Да. Да, так что ж поделать, да.
О,
запах. Ага.
так испуганно. Это же ваш сокурсник, да?
Да.
Ой, Филипп, не Филипп, а как Павел, да. Вот, хорошо. Значит, удостоил нас своего посещения. Что дух этот прорицательный, он доставлял большую выгоду тем, кто был хозяевами этой службы. То есть они, по сути, за счет ее прорицаний, ну, так, мы сейчас скажем, бизнес, да, некие организовали. Но сразу тоже вот возникает вопрос, а что же, получается, нечистый дух, он может предугадывать, да, то есть что он может действительно предвидеть будущее? Нет. Будущее может видеть только один Господь, потому что для него нету ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Да? Господь, он всеведущий, он, у него совсем другие категории, пространственные характеристики и так далее. Но а как же вот с этими вот существами обстоит дело? То, что отцы говорят, что они не могут предугадать будущее, так же, как и не могут вот эти нечистые духи читать мысли человечества. Однако, вот как так получается, что действительно там какие-нибудь ворожеи, волхвы предсказывали будущее? Ну, во-первых, ну, когда, например, человек болеет, лукавый же, ведь он же имеет опыт наблюдения за человечеством, в том числе за человеческим здоровьем, многотысячный, многотысячелетний, да, ну, то есть, и понятно, что он может уже даже, знаете, это как опытный, даже и врачом не надо быть, если ты работаешь постоянно с людьми, то ты, ну, там, санитарка какая-нибудь, то ты видишь, что вот если у него такое состояние, наверное, он столько-то проживет, ну, то есть, а он имеет огромный опыт, и то есть, ему видно сразу, ну, этот, наверное, выздоровеет, это. Или, например, если мы говорим о каких-то событиях, как правило, конфликтного плана, да, то, или, например, возвышение какого-то человека, то лукавый, он просто, грубо говоря, там, например, он предсказал там конфликт того-то, того-то, а потом сам этот конфликт разжег. Ну, то есть, по сути, грубо говоря, то, что он помогал лукавый вот этим всем лицам, ну и вот данной женщине, да, еще более в их власть, вот, власть нечистых духов входить. Ну, то же самое, как помогает вот каким-то вахлам, полунам, да, вот, большую власть над людьми иметь, да, там, за счет того, что сбываются какие-то правичи. Вот, но при этом эта женщина, да, она еще и видела, что эти люди... Ну, то есть, понятно, что, видно, она ощущала какую-то особую благодать, ведь тоже нечистый дух, он чувствует, да, приближение благодати, не случайно, когда там человек бесновато подводит к святыне, там он случается какой-то припадок, да, и вот то же самое и здесь. Она, почувствовав от них святость, она сказала, что сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. И причем это она делала много дней, и Павел, он вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Ну, то есть, почему он не захотел вот этого? Потому что, ну, как бы, чтобы не пользоваться так, свидетельством. То же самое, как Христос тоже запрещал нечистым духом говорить, что он Христос. Потому что... лукавый, он, ну, имеет некоторые свои хитрости, да, и поэтому он и лукавый. Поэтому от него ни благого свидетельства, ни, тем паче злого принимать не надо. И, естественно, господа вот этой женщины, они лишились своего дохода, ну и что делать? По всей видимости, они за то время, когда этот доход возымели, они накопили достаточные суммы и влиятельными были людьми, поэтому они схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя к их воеводам, сказали, ну то есть к градоначальникам: «Все люди, будучи иудеями, возвещают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, ноги их забил в колодку». То есть апостолы из-за этого случая с исцелением вот этой женщины, они оказались обесчещены, да, то есть прилюдно избиты на площади и еще и вовлечены в тюрьму. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. То есть реакция апостолов, они наоборот благодарили Бога, что сподобились за Христа, да, пострадать. за силу Божию. И узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. В таком случае он бы подпадал под ответственность, тот, кто не смог сохранить в целостности всех заключенных. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим дому его, ну, естественно, и чадам. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Обратите внимание, вот это неоднократно подчеркивается. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. То есть, вот тут несколько моментов они обращают на себя внимание. Ну, во-первых, как я уже сказал, реакция апостолов, что они, наоборот, радовались. То есть землетрясение было как знаком того, что их осуждение и их заточение было незаконным и вне воли Божьей, поэтому Господь, Он показал их невинность тем, что ради них стряслась вот это место. И обратите внимание, чудесно-то не просто, что землетрясение, ну, мало ли что землетрясение, а что темницы двери открылись, что оковы спали, ну и, по всей видимости, так как такого никогда не было, вот как только вот этих узников привели, то, естественно, темничный страж сделал правильные умозаключения. Причем, как он вообще здесь оказался, ну и потом он их в дом свой вел, что значит, он оставил всех вот этих разбойников. Нет, дело в том, что раньше так были устроены вот эти маленькие, ну, и были большие тюрьмы, но были маленькие. Вот это, по всей видимости, такое, как следственный изолятор. И, как правило, он был устроен вот раньше в Палестине, эти следственные изоляторы, если их так можно назвать, были устроены так, что на первом этаже находились камеры заключенных, а на втором этаже находилось жилье темничного стража. То есть просто-напросто он пошел, их всех закрыл, пошел спать, и поэтому, когда произошло землетрясение, он услышал, что там какое-то оживление внизу, что и увидел, что там открытые двери какие-то входные, то, естественно, его реакция была понятна. Он просто взял и побежал спасать положение. Однако, когда увидел, что везде двери открыты, он понял, что кто-то мог убежать и хотел даже покончить жизнь самоубийством. Ну и, естественно, реакция его была правильная, да, то есть он увидел силу Божию особую в том, что произошло, и крестился. Но апостолы решили все сделать по закону. Их наказали по закону, поэтому оправдать их тоже должны были по закону. Почему? Потому что если сейчас они сами уйдут, то враги апостолов скажут, что они беглецы. То есть им статью пришьют.
Какой срок был? Один год, да? Еще три припаяют, да?
То есть они просто-напросто действительно, а кто им дал власть? Их должны, вот если их осудили прилюдно, их и должны оправдать прилюдно. И поэтому, когда настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей. Ну, то есть воеводы уже поняли, ну что там взять там, за что их судить, за то, что они там изгнали, действительно, печальное происшествие, что теперь вот эти вот хозяева этой служанки не будут иметь дохода, а возможно они что-то еще и воеводам предоставляли от этого дохода, да, ну как бы то ни было, ну отпусти, ну потому что действительно тут преступления никакого нет, ну как можно судить человека за то, что он сделал добро другим, исцелив от одержимости вот эту женщину. Однако, Павел сказал на самом деле очень страшные слова для воевод. Он сказал, что нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Ну, то есть, во-первых, надо сказать, что римское гражданство, оно давало очень много привилегий его обладателям. В частности, что таковые люди, они, их без следствия вообще нельзя было с ними там, как поступать, заключать. То есть это их аристово, ну, должно будет предшествовать серьезное доказание вины. Ну а с другой стороны, тем более прилюдно, без суда и следствия, еще и давать телесные наказания римским гражданам, это было просто уму непостижимо. То есть сами судьи, по сути, они подпали, вот эти воеводы подпали под соответствующие статьи. То есть они превысили, чрезмерно превысили свои полномочия, не разобрались в деле, то есть совершили как бы судопроизводство ну, вопреки всем имеющимся требованиям. Да, ну и тем паче еще и посягнули на римское гражданство вот этих людей, по сути. Да, и поэтому городские служители, они перепугались, особенно что осудили-то они не просто кого-то, а римских граждан, и придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. То есть они демонстративно вывели их из города, да, уже на свободном, да, то есть, но тем самым как бы показав, что эти люди, ну, оправданы. Ну, и понятно, что побои никуда уж, ну, получили, да, уже назад не возвратишь, но сам факт того, что уже, ну, как бы, они, так скажу, они оправданы, то есть признана их невиновность, и причем это все признано демонстративно, да, уже то, что они были выведены, но при этом воеводы попросили для сохранения мира и спокойствия их из города удалиться. Значит, апостолы пришли к Лидии, получили братьев, то есть христиан, и потом удалились. Дальше их путь шел следующим образом. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению, ну как, мы об этом уже сегодня говорили, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Ну, то есть говорил, по сути, о Христе и о его мессианском достоинстве. И некоторые из них, то есть из иудеев, которые пребывали в синагоге, уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, ну, то есть это эллинов, чтущих, это имеется в виду прозелиты, да, ну, иудеев, принявшие иудейскую веру из язычников, великое множество, так и знатных женщин немало. То есть, по всей видимости, вот в этих городах европейских, а это Фессалоника, да? Ну, это нынешние, да, Фессалоники.
Наверное, просто Салоники,
да? Не, они Фессалоники называются, да. Так и называются. А по-славянски это Салоники. Тоже называется Салун. А тут Дмитрий Салунский. Хотя Григорий архиепископ Фессалоники. Ну и до сих пор вот самолет, это у нас как Фессалоники. Ну и про чартерный рейс, но вот те, кто на.
Это у них же аэропорт Фессалоники.
Да, Фессалоники. Я бывал там, это на Афон, когда летишь, что
Фессалоники.
Фессалоники. Вот. Ну, не уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, ну, то есть людей злой воли, собрались толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их народу. Ну, то есть Иасон, по всей видимости, это тот человек, который приютил у себя апостола. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда, а Иасон принял их, и все они проступают против повеления кесаря, почитают другого царем Иисус. Ну, то есть, по сути, ну, надо было какое-то обвинение, а то, что вот какое-то такое убойное обвинение, это то, что против кесаря выступали. Ну, понятно, что это явная клевета, но что есть, то есть. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Почему встревожили? Потому что, ну, вот если сейчас объявить где-то, что против кесаря, ну, вот там, если мы бы жили в те времена, то есть объяви, что кто-то выступает против кесаря, да, учитывая, что все это части необъятной Римской империи. То есть, естественно, обязательно, тем более, если еще какое-то возмущение, то будет послан карательный отряд, он там быстро наведет порядок, будут жертвы, потому что, естественно, раньше это все подавлялось, всякие народные возмущения очень жестко, поэтому, естественно, начальники городские, они испугались, и народ тоже, потому что, если, не дай бог, где-то вспыхивало восстание, то доставалось всем. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Ну, по всей видимости, эти удостоверения материального класса. Ну, потому что как еще можно для удостоверения? То есть, ну, там, по крайней мере, толкователи вот, архиепископа Ветхий Таушев говорит, что, по всей видимости, это была какая-то денежная сумма, как залог их благонадежности. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Берию, куда и они прибыли, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Ну, стандартный вот, маршрут апостола, начинается с синагоги. Здешние были благосмысленнее фессалоникских, ну, то есть более приветливо отнеслись к проповеди апостола. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Ну, то есть действительно вот, стали разбираться. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Берии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Ну, то есть, по сути, их ну, взяла злость, да, злоба, что вот там где-то на стороне апостола успех проповедь имеет. Ну, и они пришли разбираться. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. А силы эти остались там. Ну, то есть, это что они? А это был такой стратегический ход, что якобы Павел, если к морю, значит, он сейчас из Греции отчалит, понимаете? А на самом деле это не так, потому что на самом деле он шел в столицу греческого государства, в Афины. Сопровождавшие Павла проводили его до Афины, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему отправились. Ну, то есть, а Сила и Тимофей почему отдельно остались? Ну, как бы, что вот, что они остаются, что они с апостолом Павлом, чтобы они с апостолом Павлом якобы попрощались. Ну, то есть, он уехал в Палестину, да, или там еще куда-нибудь, куда только, чтобы не в Греции. А он, на самом деле, просто, ну, просто дальше продолжил свою проповедь. То есть, это стратегический шаг, такая стратегическая хитрость. Когда Павел ожидал апостолов Силу и Тимофея в Афинах, то возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Ну, естественно, Афины, мы знаем, что вот вообще греческий пантеон богов, он был очень большой. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимся. То есть он не только с иудеями общался, но и с всякими, ну, встречающимися. Тут опять не значит, что он приставал как там свидетели Иеговы, да, всякому говорил, не хотите ли вы изучать христиан. А нет, это значит, что, по всей видимости, он, там же, знаете, жители Афин, они, ну, были высококультурные люди, и там было много различных философских течений, греческой философии, и вот, как правило, на площадях шли вот эти дискуссии там по разным вопросам философского характера, и, по всей видимости, апостол тоже участвовал вот в этих дискуссиях. То есть эти со всеми встречающимися, это имеется в виду вот как раз вот те, кто эти дискуссии проводили, потому что следующее предложение говорит, что некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ними, одни говорили, что хочет сказать этот слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал имя Иисуса и воскресение. И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Ну, то есть, по всей видимости, апостола пригласили в Ареопаг просто ради...
А что такое Ареопаг?
Ареопаг – это как правительство. То есть вот,
суд.
Ну, так скажу, дело в том, что Греческая республика, это она же была демократическая и управлялась, хотя и это все в рамках Римской империи, но все равно в каждой части Римской империи она еще имела местное самоуправление, да, хотя и была еще и имела какие-то, ну, римских чиновников, которые смотрели за порядком у них. И вот Греческая республика, она управлялась это, демократическим образом, то есть Ареопаг это вот наподобие греческого того правительства. Ну и они там и судебные занимались, ну то есть это такое вот правительственное учреждение. И его пригласили, но опять же пригласили не потому, что они хотели слышать о Христе, а просто тут дается такое четкое указание на то, что просто-напросто, ну, такая была их сущность. что они хотели что-то новое, да, вот, ну, как бы, знаете, вот те, кто особенно любит философию, они, ну, так, чтобы ум, он как-то думал о высоком. И у нас, я так скажу, что я помню, был преподаватель один, ну, и сейчас он преподает в семинарии, слава богу, протоиерей один, московский почетный, и вот он говорил, что для студента в семинарии нет большей радости, чем просто посидеть, так, чтобы никто не трогал, и о чем-то подумать, да, читать. Просто на это обычно студент семинарии не хватает времени, там, послушаний и так далее. Вот жители Ареопага, это жители Афин, они, ну, не хватало времени на то, чтобы что-то новенькое слушать, подумать о высоком, какие-то метафизические основы бытия рассмотреть. И вот апостолу было представлено слово. Апостол поначалу хвалит афинян как людей набожных. Ну, причем так, немножко с преувеличением. Он пишет: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как будто особенно набожны». Ну, действительно, учитывая, что у них было столько идолов, так свидетельствует о том, что вот как-то они были религиозны. А более всего апостола Павла удивило наличие жертвенника неведомому Богу. Тут сказано: «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу». То есть, ну, понятно, что греко-римский вот этот пантеон божеств, он, ну, как бы, он, да, будьте здоровы, он включал, да, полтора метра, да, он включал таких персонажей, которые, ну, естественно, могли не охватывать всех божеств мироздания. Ну, потому что понятно, что они понимали, жители и Афины, и других греческих народов, что есть же еще боги у других народов. И чтобы никого из богов не прогневать, потому что а то этот бог обидится и, короче, всех накажет, да, выйдет всем плохо. Поэтому они установили жертвенник неведомому богу, то есть тому, которого они не знают. Ну, такая была логическая. Это, а вот апостол Павел, он как раз, обратите внимание, он, как он мудро выстраивает свою речь. Если бы он сразу сказал: слушайте, вы тут служите бесам, короче, я сейчас вас в эту разнесу, и, ну, его, по крайней мере, бы сразу его выгнали. А тут он все-таки еще успел немножко попроповедовать. То есть, и он говорит то, что вот как раз вот я тут видел этот жертвенник, вот об этом Боге я вам расскажу. То, и он пишет, да, то есть он не говорит, он говорит: «Сего-то, которого вы не знаете, чтите», то есть вы его чтите, хотя вы его не знаете, вы же ему жертвенник построили, «я проповедую вам». То есть он, вот смотрите, пошел как бы от противного.
Дипломатично.
Ну да, ну как-то он же все-таки был человеком, ученым, который знал, что, ну, постепенно подводить людей к каким-то истинным, особенно вот вообще не подготовлены. Кстати, надо сказать, что если вы были в профессоре Лавре, я надеюсь, все из вас были в профессоре Лавре, нет такого, кого кто не был в профессоре Лавре?
Давно было.
Но в любом случае все были, да? Вот, то там есть такой большой вот Успенский собор, как раз пятиглавый, вот как раз самый большой храм Лавры. И вот там над западным входом, над главным входом написано «Ведомому Богу». То есть, ну, как раз как знак того, что мы его ведаем уже, все его не ведали, мы ведаем, и поэтому ему поставили вот этот храм. Вот такая интересная особенность. Это ее только может сообразить и вообще понять ее смысл тот, кто книгу «Деяния» читает. Так что вы теперь знаете, что это значит. Так, далее вот он говорит про этого Бога, это что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. То есть он напоминает о том, что вот, конечно, у вас здесь много храмов и так далее, но учтите, что Бог, он вот как бы он превышает рамки того, куда вы его облекаете, то есть привязывая к конкретному месту, конкретным идолам и так далее. Нет. То есть Бог, творец мироздания, он живет не в рукотворенных храмах. Он от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Кстати, ну это тем самым подчеркнул, что неважно кто ты, язычник, иудей, все произошли от единого человека, да, от единой супружеской четы, Адама и Евы, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо им мы живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. То есть обратите внимание, он цитирует их же греческих писателей для того, ну, чтобы еще более показать, что он не просто какой-то узкомыслящий еврейский там, раввин, философ, фарисей, да, который сейчас придет и скажет, что всем вы свиньи, горите вам все в пламени ад. Да, он как бы к ним, обратите внимание, как он относится не так, как раньше относились к язычникам, да, что вот ну, гнушались, да, даже ну, как пренебрежение было. «Будет тебе как язычником этапе», да? То есть это поговорка, которая свидетельствует, что вот эти люди, они не самые лучшие. А он говорит, что нет, наоборот, вот Бог создал все, вот этот неведомый, что как от одного, от одной супружеской пары, да, произвел вот весь род человеческий, что вы им тоже живете и движетесь, и существуем, все мы им живем и движемся, и существуем. И что даже ваши стихотворцы говорили, что мы его и род, что мы как-то родственные ему, потому что мы дети его. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и мысли человечества. Ну, это против идолопоклонства. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть, грубо говоря, то, что вот раньше было, вот раньше только богоизбранный народ имел истинное представление о Боге, а теперь все, у нас пришло тогда такое время, которое теперь все люди призваны войти в царство Мессии, но для этого надо покаяться. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Ну, это о всеобщем суде и о том, кто будет этот всеобщий суд вершить, это Господь Иисус Христос. Да? Вот имена о нем говорится. И говорится про воскресение мертвых, вот, ну, то, что лейтмотивом книги «Деяния» является неоднократно, это истина, она подчеркивается. Но, естественно, когда апостол сказал про воскресение из мертвых, это вызвало недоумение, мягко сказать. То есть, если до этого его слушали, то тут, услышав про воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушают тебя в другое время. Ну, то есть, грубо говоря, так, мягко. То, что там гуляет, да. Вот то же самое, как там на работу устраивается, и потом говорит, ну вам позвоним. Да, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, между ними был Дионисий Ареопагит, и женщины имени дома, и другие с ними. То есть, однако проповедь в Ареопаге, она все-таки не была как это, бесплодная, да, то есть нет, плод был. И вот среди этого, вот, небольшого количества тех, кто обратился, был знаменитый священномученик Дионисий Ареопагит, который по преданию даже стал первым епископом Афинским. Ну, хотя есть еще, что первым епископом некий Ерофей, но в любом случае Дионисий Ареопагит тоже занимал афинскую кафедру и написал знаменитый труд о небесной иерархии. Но об этом вы с отцом Сергием на патрологии будете говорить, ну, если там, кто-то ходит на патрологию. А далее, после сего, Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, найдя некоторого иудея имени Макилу, родного понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было дело не палата. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. Но во-первых, надо сказать, что апостол приходит в Коринф, потому что в Афинах уже как-то с ним попрощались. Ну и тут вот очень интересное, да, тут очень интересное событие происходит, то что он знакомится с некоторым иудеями, иудейской четой супружеской, Акилой и Прескилой. Акила муж, Прескила жена. Да, они пришли из Италии, потому что были изгнаны Клавдием. А вот, кстати, вот, вот это очень важное место, потому что это еще раз свидетельствует об истинности христианства, о том, что вот, ну, она развивалась. Почему? Потому что действительно мы узнаем, что был вот из римской хроники, что было повеление Клавдия об удалении из Рима иудеев, волнуемых Христом. Вот именно дословно. То есть, что, по всей видимости, иудеи, которые пребывали в Риме, так как сейчас начала склоняться к принятию христианства, другая часть, наоборот, вот, яростно отстаивала от приверженность Ветхому Завету, вот, именно всей ветхозаветной религии, не принимая Христа как мессии. По всей видимости, вот эти споры, они привели к тому, что император Клавдий посчитал, что в Риме, в столице Рима, там проводить какие-то бесчинства, и, ну, возможно, споры перерастали в какие-то, ну, если не столкновения, то какие-то очень серьезные словопления, да, то чтобы в Риме, в столице Рима, никаких не, в столице Римской империи не было никаких, ну, так сказать, возмущений, он просто-напросто взял всех иудеев выгнал. Там спорьте в другом месте, но не в столице. Это все. И они, по всей видимости, тоже вот... то есть на тот момент они не были христианами, а потом мы узнаем, что они примут от апостола Павла проповедь и станут христианами, но на тот момент они просто были иудеи, которые тоже за... ну, как общий гребенка, но всех угоняют, ну и вы тоже тут спорите, не спорите, неважно, вы иудеи идите. Потому что, понимаете, это, кстати, свидетельство о том, то, что еще до императора Нерона римские императоры, они не влазили вот в эти споры, да, между иудеями и христианами. И даже более того, христиан поначалу воспринимали как отцепление иудейской веры. Да? Ну и поэтому как-то вот, нет, все иудеи идите. То есть вы между собой сначала разберитесь, потом живите в Риме. Вот. Ну и опять же мы видим, что апостол... А, кстати, и еще, чтобы апостола не обвиняли в том, что он, ну, наживается на христианских общинах, которые он посещает. Ну, потому что такие тоже находились люди, которые говорят, да вот там он на самом деле так христианство принял не просто так, он вот просто сейчас пользуется финансовыми средствами. Чтобы никто его не осуждал, в его, ну, якобы в какой-то корысти, да, он добывал деньги собственным трудом, а его трудом, ремеслом было делание палаток. Ну, кстати, у евреев было распространено, ну, вот когда человек растет, да, отрок, юноша, что ему надо не только обучить азам грамоты, но и какому-то ремеслу, на случай, если там жизнь сложится как трудно, чтобы он мог себя прокормить. Вот, например, Господь наш Иисус Христос, вы знаете, тоже он был обучен и ремеслу плотника, там апостолы по большей части были рыбаками, а вот апостол Павел был научен деланию палаток. Ну, это было весьма актуально, потому что вы сами понимаете, что евреи там ходили, например, в Иерусалим на поклонение, да, естественно, им надо было брать с собой палатки, где ночевать. А потом римские походы постоянные были военные, да, тоже необходимо было палатки и так далее. То есть и Акила и Прескила, они в этом плане сработались с апостолом Павлом. Но апостол приходил по субботам в синагогу и убеждал иудеев и эллинов, ну опять же эллинов, бразилитов. А когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист отныне иду к язычникам». То есть вот что здесь подразумевается, что побуждаем был духом свидетельствовать людям, что Иисус есть Христос. Он и до этого уже свидетельствовал. А тут, по всей видимости, его проповедь, она какой-то более такой, ну знаете, вот как бы более акцент, все точки над «и». Ну то есть уже менее дипломатичный, наверное, более, ну такой, напористый характер имел. И поэтому, когда, ну, далее часть иудеев дала решительный отпор, вот в неприятии его проповеди, то он сказал, что он, грубо говоря, все сделал для того, чтобы их обратить ко Христу. И теперь он идет к язычникам, да, то есть это вообще было обидно для евреев. И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иуста, которого дом был подле синагоги. Крисп, уже начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. То есть даже все-таки его проповедь в синагоге не была бесплодной, да, что даже начальник синагоги, ну, уже который должен быть по своему определению врагом христианства, да, потому что, ну, все эти синагоги, они, как правило, возглавлялись, ну, такими книжниками, да, которые, ну, очень критически относились к христианству. А тут Крисп уверовал, некий Иус тоже уверовал. И, по всей видимости, ну, тамошние иудеи, они возмутились, что, так скажу, что якобы там Крисп был обольщен и так далее, ну, что проповедь апостола имеет успех. И поэтому, возможно, Павлу пришлось послушать какие-то угрозы в свой адрес, и И он, ему понадобилось некое укрепление, потому что как человек, естественно, он не был абсолютно бесстрашен, да. Понятно, что вот, видно были какие-то, хотя потом со временем мы видим, что чем больше он осуществляет свою деятельность, тем более он хочет быть со Христом, а в один момент он вообще говорит, что я желаю разрешиться и со Христом быть. Но вместе с тем, для его укрепления, вот, чтобы не дрогнуло сердце его, Господь ночью в видении сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божию. Вот. Сейчас тогда мы прервемся на небольшую переменку, а потом уже продолжим. Да, продолжим на третьем занятии литургику. Ну, можем, конечно, эту главу до конца еще пройти, но по литургике тоже надо что-то сказать, поэтому нет. Надо просто запомнить, что мы себе отметили, что стих 18 глава до 11 стиха. Апостол Павел Коринфян. И потом мне скажете, когда в следующий раз будет встретимся. Так, я пока оставляю здесь свою замечательную лампу. Да, так что отец Сергей может использоваться, если захочет обычного.
Он помню. Сам как свет, поэтому.
Да, он сам светится. А я пойду язычником. Ну, ты что, нет, я пойду.